Есть такая книга «Британские хроники». Это вся история о том, как была осваиваема колония. Там история такая, надвигался большой шторм, а гавань, она была маленькая, пристань хорошая, но открытая для шторма. И вот, когда этот огромный шторм, он надвигался на эту бухточку, все пришвартовали свои корабли, их намертво привязали. Один корабль отшвартовался, развернулся и ушел прямо в открытое море. Навстречу шторму. Представляете себе? Какой результат? Все погибли. Всех шторм разбил об причал. А он один вернулся и остался цел. Вы можете сказать, что он был помазан, этот капитан, или нет? А что такое помазание? У тебя есть призвание, которым ты становишься специалистом. У него была власть или нет? У него был дар, да? У него был дар руководства данным кораблем. У него была власть. Я думаю, что там были люди малодушные, которые бы говорили, да ладно, мы лучше в гавани переждем. Да? Но он властью своей заставил их подчиниться и выйти в открытое море. Представляете, какая власть у него была? А была у него ответственность или нет? Какая у него была ответственность? Корабль сохранить и жизни человеческие. А что, если бы они погибли в открытом море? А было у него видение или нет? Было. У него было видение. У него было видение, что так надо поступать. У него точно было видение перед глазами, что эти корабли разобьет, а он должен отшвартоваться и идти навстречу буре для того, чтобы выжить. У него было видение. Это видение было противоречивым или нет? Было противоречивым. Против него готовы люди были спорить. И большинство было противоположного мнения. Да. Смотрите, что мы обнаружили? У него был талант, у него была власть, у него была ответственность и у него было видение, что он должен делать в данной ситуации. В результате мы видим прекрасного человека, который в данной ситуации победил. Я не знаю, как он жил, какие дальше результаты, как он встречал штормы в своей жизни, но в тот момент это был очень положительный результат. Почти аналогичная ситуация происходит с Павлом. 27 глава Деяний, 10 стиха. Смотрите, что здесь говорится. Павел говорит: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Видите, у него было видение, у Павла. Откуда? О, ну раз это касается Павла, то, конечно, у него было видение. Конечно, он сказал, я вижу. Где он видел? По телевизору или где? Где видение бывает? В духе? Глазами он видел что-нибудь? Нет. Видение его было правильным? Он предупреждал. Какое у него звание? Узник. Действительно. А здесь мы видим, что там был сотник, который за них отвечал. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Специалист, но в данном случае не помазан. Может быть так, что специалист и не помазан. Что с этим делать? Специалисты должны жить по-другому. Что-то должно измениться, чтобы было видение, чтобы было какое-то отношение с Богом. Каким-то образом должно быть видение от Бога. Что нужно для этого делать? Иметь отношение с Богом. Тихое время. В суете этого дня вам нужно найти время, когда вы получаете от Бога видение. Бог заинтересован в том, чтобы вам дать видение. Как вы думаете, Он заинтересован в своих людях или нет? Насколько Он заинтересован в своих людях? На 100%? Это много или мало? Теперь мы видим следующее видение. В 22 стихе Он говорит: «Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Это следующее видение или нет? У него ситуация изменилась, его не послушали. Никто не принял во внимание его предупреждения, они пошли дальше, и вот они попали в беду, и вот теперь они гибнут, и он им говорит, у него опять есть видение. Представляете себе, как вы думаете, теперь они более внимательны к его словам или нет? Они заметили это или нет, что сбылось? Может, они его не слушали? Вот вы знаете, люди на самом деле так живут. Они первое предупреждение не слушают, и второго тоже не слушают. Да куда уж прижимать, они умирают уже. Просто люди вообще ничего не слушают. Они просто несутся стремглав по этой жизни, пролетают ее. Даже не поняли, жили или не жили. Как у любой есть хорошая песня. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Вот такая вот картина. Проскакали галопом. Сколько раз тебя предупреждали? Ничего не понял, никакого вывода не сделал. Апостол Павел, апостол, это его был титул для нас, или нет? Он сам о себе сказал, я апостол. Его никто не называл. Другие люди говорили, ты не апостол. Они над ним смеялись. Откуда он взялся, этот апостол? Спорили с его апостольством. Он отстаивал свое апостольство. Для нас мы видим, он апостол. Как это? Откуда мы узнали? Они какого-то Матфея избрали, который вообще неизвестно кто и куда он канул после этого. Представляете себе? А Бог берет человека и говорит, ты будешь апостолом. Ты будешь апостолом. Все спорят. Он апостол. Он пророк? В данном случае он пророк. Сколько помазания дает тебе званий и титулов? Мы хотим, нет, это пастор, это пророк, это проповедник, это благовестник, и все, вот это строгое распределение. На тебе есть помазание? Бог будет использовать тебя так, как Он считает необходимым, в соответствии с той ситуацией, в которой ты находишься. И смотрите, что Бог ему говорит. «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу». Вот что главное о нем можно сказать – об апостоле Павле, что никакой он не апостол и никакой он не пророк, а он просто принадлежит Богу. Его жизнь принадлежит Богу, и поэтому Бог его использует так или иначе. Он говорит ему, он через него что-то осуществляет, потому что он принадлежит Богу и дает Богу использовать себя так, как нужно в той или иной ситуации. Понимаете? И он говорит ему, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесарем, то есть перед царем. И Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Вот это помазание. А остальные-то тут при чем? Кому это даровано? За что даровано? За то, что у него есть поручение от Бога. И он готов его выполнить. Просто заметьте, в помазание включено то, чего вы даже не видите. Кого Бог даровал мне? Кого Бог даровал вам? Мы можем себе представить, что на сегодняшний день это место с точки зрения официальной власти ничего не значащее. Если отсюда исходит какое-то пророчество, никто к нему не прислушивается. Кто будет главный? Вот здесь сказано, капитан и владелец корабля. Понимаете? Никто не придет спрашивать мнение у какого-то пророчествующего в церкви. А правильно это или нет? Это первое. Второе. А сколько к вашему помазанию прилагается людей? Я об этом уже не один раз говорил. Может быть, вся страна принадлежит вашему помазанию, нашему помазанию. Никогда не занижайте своей роли. Ставьте перед собой цели и задачи. Вы не можете их ставить просто так. Не думайте, что вы поставите что-нибудь неправильное. Потому что Бог производит в вас и желание, и действия по своему благоволению. Если вы ставите перед собой целью и задачу, и видите, что это противоречит Слову Божьему, значит, Дух Святой обличает вас. Он говорит, остановитесь. Это неправильная цель и неправильная задача. Но если она соответствует Слову Божьему, значит, Дух Святой побуждает вас сделать что-то. И масштабы вашей цели, они могут быть просто потрясающими для вас. Вы можете даже не сразу понять, насколько это важно и насколько это значительно. Но это ваше видение. Не ищите видение перед своим носом. Ищите видение намного дальше. Вы будете совершать, а Бог будет завершать раз за разом. Делайте свой шаг. Делайте свой шаг в видении, которое есть у вас. И Бог благословит вас сделать следующее. Вы поняли, о чем я говорю? Сегодня можете получить какое откровение? Я могу получить одно откровение, вы можете получить совершенно другое. Это будут одни и те же буквы, которые мы прочтем. Это черные точечки на белой бумажке. Они для нас знаки, имеют большое знамение. И мы можем поступать в соответствии, что мы оттуда извлекаем. Это чрезвычайно важно. Интересно, как, вернемся в 27 главу, написано, как Бог осуществляет. В 42 стихе написано, воины согласились быть было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения, велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Бог спасает Павла и дарует жизнь другим людям. Видите, да? Иначе всех бы порешили. А Бог дал желание сотнику спасти Павла. Казалось бы, зачем он ему нужен? Нет, нужен. Каким образом? Бог дал желание сотнику спасти Павла. И спаслись все. Видите, да? Поэтому, если вам ситуация кажется совершенно безнадежной, вот, кажется, враг перед вами, или тот, кто стерегущий вас, или еще кто-то, Бог даст ему желание что-то. Ведь сотник-то отвечал за то, чтобы узников доставить в Рим. Правда, да? Бог ему дает желание спасти вас. В самой безвыходной ситуации может оказаться, что выход приходит с той стороны, откуда вы его никогда не ожидали. Если бы в тот момент бы Павел стал задавать: Господи, а как это будет? А как ты меня спасешь? Я что-то очень сильно сомневаюсь. Нет, это нереально. Сяду в трюм корабля и буду грустить. Но Бог по-другому распоряжается. Это чрезвычайно важно. Запомните это навсегда. Другой пример из книги Евангелия от Матфея с самого начала. Там идет родословие Иисуса Христа. Прямо с самого начала, да? Сколько раз мы это место читали? Некоторые говорят: что интересно в вашей Библии? Я, говорит, как открываю, там все время кто-то кого-то родил. Что же в этом интересного? Но в этом тоже есть очень много интересного. Например, кто такой был Салмон? Отец Вооз. Но это не все. О Салмоне мы узнаем из Библии, что он был сыном Иасона. А он кем был? Тот, в свою очередь, он был князем в числе элиты рода Иуды. То есть Салмон был наследным принцем или князем. Не просто так. Мы же говорим, что это был царский род, да? Давид-то был из царского рода. И Иосиф, Мария, здесь рассматривается родословие. Оно же все идет из самой-самой элиты, княжеский род. А на ком он женился? Нет. Салмон, не знаете? Так он женился на Раав из Иерихона. Потрясающе. С чего вдруг его туда занесло? Принц женится на чужестранке. Они были врагами. Бог сказал истребить этот народ, Иерихон. Они были 100% язычниками. Из всех профессий, которые были у женщин, у нее была самая плохая профессия, которую только можно придумать. И он женится на ней. Представляете себе? Я думаю, надо в этом деле разобраться. И я разобрался сегодня. Салмон, оказывается, был одним из двух разведчиков, которые отправились в Иерихон. Это говорит о том, во-первых, что нынешние руководители и князья, они сидят, их вокруг охраняют, они отращивают животы, и никому в голову не приходит бегать что-то делать. А раньше, мне это очень нравится, князья и цари, они первыми шли в бой. Я вот думаю, интересно, вот царь, ну чё б тебе не сидеть тихо, да? Почему вдруг его убили на поле боя, и там между где-то в кольчуге дырочку нашла стрела и убила прямо в сердце? Ну зачем бы? Ты бы сидел бы, а они бы воевали. Но раньше так не было. Это был авторитет князей, что они были самые статные, самые здоровые. Они участвовали больше всех в сражениях, подготовке, лучше всех стреляли из лука, лучше всех владели мечом. Правда, да, или нет? Именно поэтому они становились дворянами или князьями. Потому что они проявляли чудеса подвигов и первыми шли в бой. И это было до самого царя Николая. Все дворяне шли в бой. Первыми привилегия. Читайте Льва Николаевича Толстого. Все дворяне воевали, как один, и гибли на фронте. А иначе, какие же вы дворяне? Это престижно было. А вот как бы после революции новая власть, она выглядит совершенно по-другому. И мы смотрим на это и думаем: если ты лидер, если ты в церкви кто-то, помазанник или кто бы ты ни был, это дает тебе только одно право. Ты должен быть на переднем крае борьбы. Ты всегда должен быть первым. Ты должен первым видеть. Ты должен первым читать. Ты первым должен сражаться. Ты должен побеждать. И все должны брать с тебя пример. Если ты просто так сидишь в рядах и этим довольствуешься, то ты никакой не лидер и нету в тебе никакого помазания. И поэтому папа его не прятал за других. А он сказал: так, мальчик мой, иди. Никто этого не сможет, а ты сможешь. И он пошел туда. Теперь мы приходим к Иерихону и смотрим: в Иерихоне стены огромные. Я прочитал про Иерихон, оказывается, в тот момент исторически стены были в два ряда. Внешняя стена и еще один ряд стен. История говорит о том, что действительно в то время стены пали. Причем внутренняя стена упала в сторону города, а внешняя упала наружу. То есть это чудесно само по себе, потому что если это с какой-то одной стороны удар происходит, то они должны упасть в одну сторону. А так как будто посередине что-то появилось и разделило их в обе стороны. И вот они приходят, и мне вот просто интересно знать, а кто в Иерихоне главный? Вот в Иерихоне кто главный? Вот если они приходят на разведку, что нужно? Куда им нужно идти? Я думаю, царский дворец, да? Там, наверное, вся информация. Но я вам хочу сказать, что там было действительно какое-то чудесное стечение обстоятельств. Во-первых, они пришли, ну, Раав, она жила в стене. Вот я в Германии был, там тоже стены, в стенах жили евреи. Они занимались там торговлей, ювелирными делами, они прямо вот в стене, в укрепленной. Там, ну вот, ниши, там обустраивали свои дома. То есть полая стена, внутри были люди. А здесь жила Раав, и в окошко она выглядывала, видела всех приходящих, уходящих, понимаете? И она была сборщиком всей информации. Всех, кто приходил, чужестранцы. И я думаю, откуда же она знала про то, что вообще из себя представляет еврейский народ. А это была орда огромная. Они приступили к этому городу. Ну, просто их было большое количество, это одно. Но она также узнала, какие славные победы. Потому что мир был наполнен страхом от этой орды, которая подкатила к этому городу. О них рассказывали очень много. Один рассказал, второй рассказал, третий рассказал. И город был наполнен ужасом. Все ожидали этого. И она это знала. Удивительно. И вот приходят эти люди, и она их сразу же вычислила. Она знала, что они соглядатаи, разведчики. Она пригласила их к себе. И самое интересное, что об этом все поняли. Они были настолько дилетантами, в этом смысле, как разведывательная работа, что все сразу поняли, что это чужие. Тут же к ней приходит не кто-нибудь, а царь. И говорит, отдай мне этих двух разведчиков. Откуда все узнали? Это было, ну они действительно, ну приходят, ну да, может быть, два молодых человека без оружия или с оружием, но без всякой поклажи, может быть, или еще. Может. Какая цель вашего сюда прихода? Издалека смотрят, рассматривают фортификационные сооружения. Ну, в общем, что-то было в них такое, что все поняли, что это разведчики. Смотрите, или модно одеты. Ну, что-то, понимаете, да? Она их прячет. Ночью она, когда двери уже закрыты были, она обманула тех, кто были посланы, чтобы их арестовать, спрятала их у себя на чердаке под охапками льна, а потом их спустила по червленной веревке вниз из своего окошка, дала им точные инструкции, как надо спрятаться. И они спрятались, и жизнь не сохранилась. А теперь приходит армия. Они 7 дней обходили вокруг Иерихона. Ей же они сказали, мы спасем тех, кто будет в твоем доме, если будет из окна выставлена красная веревка, чтобы мы видели, что все там собраны. Все, кто выйдет за пределы твоего дома, все погибнут. Это однозначно. Ну подождите, она в стене живет. А стены Иерихона сейчас падут. Они 7 дней обходят, потом они сейчас затрубят свои трубы, и стены падут вместе с окошком и веревкой. Я вам могу сказать, стена в том месте, где жила Раав, не упала. Есть город, а в городе есть дом. И это дом, где живут святые люди. Понятно? Есть город, а в городе есть церковь, где собираются святые люди. И поэтому все может пасть вокруг вас. Но там, где есть знак крови Иисуса Христа, там не будет поражения. И оно устоит. Так кто в этом городе был главный на самом деле? Я не думаю, что Соломон со здравым своим умом, он же был здравый князь, он бы влюбился в блудницу. Есть много извиняющих моментов. Очень много. Во-первых, блудницами в языческом мире становились люди не по желанию, а скорее всего от нужды или их просто брали в рабство. Во-вторых, блудницами становились женщины из в ритуальных соображениях, потому что эта часть блуда, это было как сакральное, священное поклонение какому-то божеству. Это было распространено очень в языческом мире. Я не знаю точно, как она оказалась в числе блудниц. Во-вторых, есть другой момент, который не извиняющий. Дело в том, что все блудницы, как вы понимаете, ведь ей же предстояло родить Вооза, а до этого-то она не рожала никого. блудниц в древнем мире была целая армия волшебников и заклинателей, которые работали на том, чтобы они не беременели. И это было, скажу, где конкретно это называется. Галатам 5:20 – это конкретное слово. Вы знаете это слово? Она фармакея или фармацея. Это, собственно говоря, разные таблетки. А вот у Галатам 5:20 это так и называется. Волшебство. То была целая армия волшебников, которые заботились о том. То есть на ней было заклятие какое-то, чтобы она не рожала и не беременела. И все это, конечно, было не угодно Богу. Или угодно было Богу. Как весь языческий мир, который... Вы знаете почему? Когда Бог предал Ханаан евреям, что он сказал? Чаша беззакония, она переполнена на этот народ. Последняя капля уже не вмещается. Люди, что бы они ни делали, они все делали неправильно. Ну, все делали неправильно. Но Бог избирает только одну женщину. И вместе с ней он дает ей всю ее семью. За что? Разве это не помазание? А в чем ее помазание? Она названа апостолом Павлом в послании к евреям, что верою она спасла разведчиков. Да или нет? Верою. Этот человек был верой. И эта вера дает Богу сигнал о том, что этот человек помазан. Эта женщина жила верой, она одна жила верой среди всех. Почему? Смотрите, как я сказал, она была в центре информации, да? Приходила негативная информация. Весь город был потрясен этой информацией. Все боялись этой информации. Все во что поверглись? Страх. А у нее была вера вместо страха. У нее была вера, она не понимала как, она не понимала что, она не видела этого Салмона, она не знала, что будет дальше с ней, но она знала, внутри у нее была вера, что все будет хорошо. Она сильно, очень сильно, диаметрально, хотя и не было оснований, казалось бы, для веры, но тем не менее она верила, и поэтому она выбрана не случайно, чтобы стать праматерью Иисуса Христа. Она выбрана, потому что она была человеком веры. И если есть вера, это заменяет человеку праведность. Вы знаете это или нет? Да? Мы можем перечислять все, что она сделала неправильно, но вера заменяет праведность. Вера заменяла праведность Авраама, который продавал свою жену или прятал ее в ящиках там и говорил, что она ему сестра и прочее, прочее, прочее. Многие вещи, которые делал Иаков, делал неправедно, понимаете, да? То есть многие вещи люди делают неправильно, но вера заменяет праведность. У нее был план. Как только она увидела этих разведчиков, она сразу поняла, и у нее был план. Я спасу их, они спасут меня. Она видела, какой Бог за ними стоит. В творчестве веры не должно быть сомнений. Понимаете? Потому что сомневающийся, он неблагонадежен для Царства Божия. У нее не было сомнений, она уцепилась за эту надежду, и в этом была ее вера, это было творчество. Вы должны знать, что человек угождает Богу чем? Только верой. Это удивительно. Даже если вам кажется, что нету никаких оснований, потому что у вас есть столько оснований здесь, в Библии. Но человек просто, я уверен, если он не знает ничего, но хочет верить, у него есть надежда, он может сделать этот шаг, и Бог ответит ему. Потому что человек угождает Богу чем? Верою, а не верием и страхом. Где все эти иерихонцы? И я вам могу сказать, Бог дал любовь Салмону кровав. Он просто дал ему в сердце этот дар. Но я знаю, что был парень, был князь, увидел Раваб и влюбился в нее. Любовь на самом деле, она непредсказуема. Я иногда смотрю вот на семьи и думаю, как это могло получиться? Если бы складывал бы в голове, как это произойдет, я бы никогда бы не смог бы просчитать эту комбинацию. Но оно раз, и как-то так промелькнула искра. Это дар от Бога. Поэтому я хочу сегодня напомнить здесь присутствующим некоторые истины. Пожалуйста, учтите, вы все помазаны на что-то. В чем ваше помазание, вы узнаете, если вы будете всем сердцем искать Господа и желать Ему служить. Если вы можете сказать в сердце своем, Бог которому я служу. А дальше вы можете продолжать следующее. Он не оставит меня. Ни в каких обстоятельствах моей жизни. Пусть это будет вашим видением сегодня. Если вы можете сказать, Бог, которому я служу всем сердцем, не оставит меня. И Он подарит мне принца. И я выйду за него замуж. И это есть творчество веры. Где он живет, я не знаю. Можете себе просчитать эту комбинацию? Псалмон и Раав. Как они встретятся? Как? Каким образом? Этого я не знаю. Но у вас должно быть творчество веры. Если вы можете сказать первую часть фразы «Бог, которому я служу, не оставит меня и даст мне моего принца, которого, а я для него рожу, для Бога моего, снова служителя». Я вам могу сказать, Ваос, он настолько был воспитан примером своих родителей, что он взял тоже женщину моавитянку и женился на ней, на Руфе. Представляете себе? Это было нормально в его семье. Все прекрасно знали. Папа-то у тебя какой? Смотри, на кого женился. Это же нормально. Почему? А кто сказал Ваозу жениться на Руфе? Это было помазание от Бога. И та, и другая женщина были угодны Богу. К сожалению, я вижу здесь мужчин только исполнителей роли, исполнителей благословения, осуществления благословения для женщин. Вы читали книгу Ваоза? Нет? Не каноническая. А книгу Руфь вы все читали. А написано «Ваос родил». На самом деле это Руфь была, которая родила. И это дар был для Руфи, был Ваос. Представляете себе? Бог подарил ей Ваоза, а Раав подарил Салмона за то, что они были женщинами веры. И у вас все получится, дорогие сестры. Бог благословит вас. Только, пожалуйста, служите Богу всем сердцем. Пусть всегда в сердце вашем будет эта готовность, чтобы мы были такими ревностными. А это просто наша обязанность быть ревностными перед Богом. Потому что мы с Ним, мы состоим в завете кровном с Богом. Это чрезвычайно важно. Не смущайтесь, ничего. Пусть ваше сердце не трепещет. Живите верой, служите Богу всем сердцем, и Бог благословит вас. Аминь.